Штат Гальтер считался выборной должностью, но всякий раз она доставалась Аранской династии. Затем, после женитьбы штатгальтера Вильяма, он указывает на подпись в документе, на племяннице прусского короля, он решил провозгласить себя монархом, то есть назначенным богом. 5 лет спустя мы... Французское вторжение все еще является секретом. Голландский народ поменяли наше правительство. 3 переводчика настороженно переглядываются. И штатгальтеру Вильяму пришлось... Как будет покинуть место по-японски? Гото произносит это слово, и фраза становится понятной для Иваси. «И с отъездом Вильяма в Лондон, — заключает Якоб, — его прежнюю должность отменили».
«Значит, Вильям V, —
на Муре требуется подтверждение, — не имеет власти в Голландии?»
«Нет, никакой. Вся его собственность конфискована».
«А голландские люди все еще подчиняются или уважают штат Гальтера?»
«Оранжисты — да, но патриоты, члены нового правительства — нет».
«Многие голландские люди или оранжисты, или патриоты?»
«Да, но большинство просто беспокоится о своих животах, о мире и спокойствии там, где они живут».
«Значит, этот документ, который мы переводим, этот меморандум...» —
Гото хмурится.
«Это приказ от Вильяма V голландцам, чтобы отдать голландскую собственность англичанам на сохранение».
«Да, но вот в чем вопрос. Признаем ли мы власть Вильяма?»
«Англичанин пишет, все голландцы подчиняются меморандуму».
«Это он так пишет, да, но, скорее всего, врет». Неуверенный стук в дверь. Якоб откликается. «Да». Контууми открывает дверь, снимает шляпу и смотрит на Якоба, прося о срочной помощи. «Сейчас Тууми не стал бы тревожить меня попусту», — понимает Якоб.
«Господа, продолжайте без меня. Нам с господином Тууми надо поговорить в морской комнате».
«Речь пойдет», — шляпа ирландца балансирует на его бедре, — «о том, что дома мы называем скелетом в шкафу».
«На Валхерине мы говорим «тело в грядке».
«Огромная репа растет, значит, на Валхерине. Могу я говорить по-английски?»
«Конечно. Если я чего-то не пойму, переспрошу».
Глубокий вдох плотника.
«Меня зовут Никон Тууми».
Якоб переваривает услышанное.
«Вы не первый преследуемый человек, которому приходится прикрываться вымышленным именем».
«Меня на самом деле зовут Фиакр Мантервари, и я непреследуемый. Мой отъезд из Ирландии — уже странная история. В один холодный день святого Мартина, скользко было, каменный блок выпал из страповочных ремней и раздавил моего отца, как жука. Я, как мог, пытался его заменить, но в этом мире милосердия нет, и когда случился неурожай, и люди пришли в Корк со всего Манстера, наш хозяин дома утроил плату за жилье. Мы заложили отцовский инструмент, но очень скоро я, Ма, 5 сестер и самый младший, Падрайк, все перешли жить в ветхий сарай, а там Падрайк простыл, и одним ртом меньше стало. А в городе я и в порту работал, и пиво варил, за все брался, но ничего не пошло. Значит, я возвращаюсь в ломбард и прошу вернуть отцовский инструмент. А тамошний человек говорит: «Все, значит, продали, красавчик, а сейчас зима, и народу куртки да шубы нужны. Я плачу звонкие шиллинги за хорошие шубы. Ты ж понимаешь меня?»
Тууми замирает в ожидании реакции Якоба. Якоб знает, что медлить с ответом нельзя. «Семью надо кормить».
«Одну женскую шубу я стащил из театра. Ломбарщик говорит: мужские шубы, красавчик, и сует мне ломаный 3-пенсовик. В следующий раз я стащил шубу из адвокатской конторы. Напугало не наденешь, говорит тот, плохо стараешься. А в третий раз меня повязали, как куропатку. Я просидел ночь в коркской тюрьме, на утро меня в суд, а там только одно доброе лицо — ломбарщика. Он сказал судье-англичанину: «Да-с, ваша честь, это он и есть, тот парнишка, который мне все шубы приносит. Я тогда говорю, что ломбардчик хренов и лжец, который торгует ворованными шубами. Судья сказал мне, что Бог прощает только тех, кто по-настоящему раскаивается, и дал мне 7 лет в Новом Южном Уэльсе. 5 минут прошло от моего прихода и до стука деревяшкой. Вот так. Я стал заключенным, и королева стояла на якоре в гавани Корка, и ее надобно было заполнить, и я этому помогал. Ни мама, ни сестры не смогли хотя бы за взятку добиться прощания со мной, и наступил апрель 91-го, и королева ушла с 3-м флотом.
Якоб смотрит туда же, куда и Томми, на голубую гладь бухты, где стоит на якоре Фэб.
«Сотни нас там сидели в темноте, да в удушливой тесноте, с тараканами, в блевотине, в шах, в моче. Крысы грызли всех, и живых, и мертвых, огромные крысы, как хреновы барсуки. В холодных водах мы дрожали. В тропиках смола капала из швов, обжигала нас, и каждую минуту, во сне или бодрствуя, все думали только об одном — воды, воды, Матерь Божья, воды. Нам давали 0,5 пинты в день, и вкусом вода напоминала матросскую мочу, может, ее и наливали. Каждый 8-й умер в этом путешествии, по моим прикидкам. Новый Южный Уэльс — 3 самых тоскливых слова дома поменяли смысл на избавление, и один старик из Голуэя рассказал нам о Виржинии, где пляжи широкие и поля зеленые, и девушки индейские за гвоздь с тобой переспят. И мы все думали, Ботани-Бэй — та самая Виржиния, только чуть дальше.
Стражники полицейского Косуги проходят внизу, под окнами морской комнаты, по аллее морской стены.
Сидни Коув на Вирджинию не тянуло. Сидни Коув представляла собой несколько десятков участков, вскопанных лопатой и мотыгой грядок, где семена засыхали, не успев упасть на землю. Выяснилось, что Сидни Коув — сухая, жужжащая яма, полная слепней и красных муравьев, где 1000 голодных заключенных жила в рваных палатках. У морских пехотинцев были ружья. А значит, и власть, и еда, и женщины. Меня, как плотника, определили строить жилье для морпехов. Потом понадобилась мебель, двери и всякое такое. 4 года прошло. Начали появляться торговцы и янки. Жизнь легче не становилась, но заключенные уже не мерли, как мухи. Половина моего срока миновала, и я уже грезил о возвращении в Ирландию. Затем, в 95-м... прибывает новый батальон морпехов. И мой новый майор захотел красивые новые казармы и себе дом в Парамате, а потому он забрал меня и еще 6-7. Он когда-то провел год в гарнизоне в Кингсейле и потому считал себя знатоком Ирландии. «Лень Гэллов», — хвалился он, — «лучше всего лечит доктор Плеть», и он так лечил, не раздумывая. «Вы видели шрамы на моей спине?»
Якоб кивает. Даже Герритсона они потрясли.
«Встретишься с его взглядом, он сыплет за дерзость. Станешь избегать — получишь за скрытность. Закричишь — получишь за притворство. Не кричишь — получишь за упрямство. Жил он там, как в раю. И скорка нас было 6, в том числе и Брофи, колесный мастер, и мы друг за друга держались. Однажды майор ударил его, а он ему ответил. Брофи заковали в цепи, и майор приговорил его к повешению. Майор мне сказал, вот и время наступило для Параматты заиметь свою виселицу, Мантервари, и ты ее построишь. А я отказался. Брофи повесили на дереве, меня приговорили к неделе в хлеву, в камере 4 на 4 фута, где ни встать, ни вытянуться, и вонь жуткая, и мухи да опарыши, и к 1000 ударов плетью. В мою последнюю ночь пришел майор, сказал, что сечь будет сам, и пообещал, что я попаду в ад к Брофи на 50-м ударе.
Якоб спрашивает, а вы не могли обратиться с апелляцией к более высокому чину?
Ответ Туми — горький смех.
После полуночи я услышал шум. Спросил, кто там? А в ответ мне просовывают в щель под дверью стамеску, хлеб, завернутый в парусину, и бурдюк с водой. Шаги убежали. Ну, со стамеской я быстро снял пару досок. Вылез из хлева. Луна светила яркая, как солнце. Никто и не думал огораживать лагерь забором, понимаете? Потому что лучше пустыни забора нет. Люди часто сбегали. Многие назад приползали, воды просили. Некоторых местные черные приводили, им за них грогом платили. Остальные померли. На то сомнений у меня сейчас нет никаких. Заключенные в большинстве своем были необразованные, а тут прошел слух, что можно добраться до Китая, если пойти по пустыне на северо-северо-запад. Ага, до Китая. На это и я понадеялся и направился той ночью в Китай. Прошел ярдов 600 и слышу, как взводит курок. Это был он, майор. Он просунул мне стамеску и хлеб, понимаете? «Ты теперь беглец», — говорит он, — «и я могу тебя убить без всяких вопросов. Ты ирландский подонок». Он подошел ко мне так близко, как мы сейчас, а глаза его горели, и я уже подумал, вот и все. И он нажал на спусковой крючок, а ничего не случилось. Мы посмотрели друг на друга, удивились. Он пырнул меня штыком в глаз, я увернулся, но не так быстро, — плотник указывает якобы на шрам на лбу. И потом время словно замедлилось. Мы тянули ружье в разные стороны, как два малыша, не поделившие игрушку. И он споткнулся. И ружье перевернулось, и прикладом ему по башке как стукнуло. И у этого козла вышибло дух.
Якоб замечает, как дрожат руки Томми. Самозащита — это не убийство в глазах Бога и закона.
Я заключенный, а у моих ног мертвый морпех. Я помчался на север по побережью, и через 12 или 13 миль, как день наступил, набрел на болотистый ручей, утолил жажду, лег и проснулся только во второй половине дня. Потом съел ломоть хлеба и пошел дальше, и шагал так еще 5 дней. Отмахал, наверное, 70 или 80 миль так. Но солнце обожгло меня до черна, как поджаренный тост, и пустыня высосала из меня все силы. И меня пронесло от каких-то ягод, и скоро я начал сожалеть, что ружье майора дало осечку, потому что теперь меня ждала медленная смерть. В тот вечер перед закатом океан поменял цвет, и я помолился святому Иуде Фаддею, попросил закончить мои страдания любым угодным ему способом. Вы, кальвинисты, в святых можете не верить, но и вы, я знаю, не отрицаете, что каждая молитва будет услышана.
Якоб кивает.
И на рассвете, проснувшись на том самом, всеми забытом берегу, необитаемом на сотни миль вокруг, я услышал песню гребцов. В бухте стоял потрепанный китобой под звездно-полосатым флагом. Его баркас направлялся к берегу за водой. Ну, я повстречался с капитаном и пожелал ему доброго утра. Он спрашивает, сбежал, да? Я отвечаю, так точно. Он говорит, найди хоть одну причину, почему я должен пнуть по яйцам моего самого лучшего покупателя в Тихом океане, британского губернатора Нового Южного Уэльса, и помочь беглецу. Я отвечаю, я плотник и поработаю на борту бесплатно целый год. Он говорит, мы, американцы, держимся правил, которые очевидны для всех. Все люди равны. Всем даны определенные создателям права, среди которых право на жизнь, свободу и счастье. И ты проработаешь 3 года, а не 1, поскольку получишь жалование жизнью и свободой, а не долларами.
Трубка Туми потухла. Он разжигает ее и глубоко затягивается табачным дымом.
«Зачем я сейчас все рассказываю?» Ранее в парадном зале Фишер упомянул об одном майоре на британском фрегате.
«Майоре Катлипе? Не самая лучшая фамилия, если перевести».
Она застряла в памяти беглого заключенного еще по одной причине.
Туми смотрит на Феб и ждет. Якоб опускает трубку. «Морской пехотинец? Ваш мучитель? Катлип?»
«Казалось бы,
таких совпадений в жизни не бывает, только на сцене, но...»
О последствиях вслух никто не говорит, но якобы они слышатся.
«Не бывает, а вот мир все равно разыгрывает ту же самую хренову пьесу. Это он, Джордж Катлип, морской пехотинец с Нового Южного Уэльса. Появляется в Бенгалии, губернаторский приятель по охоте. Фишер упомянул эту фамилию, так что сомнений нет».
«Ни теней сомнений!»
— хриплый рык срывается с губ Туми вместо смеха.
«Ваше решение о капитанском предложении и все такое, и без того очень сложное. Но если вы пойдете на сделку, Якоб, если вы пойдете на эту сделку, и майор Катлип меня увидит, то бог свидетель, он с моими долгами разберется. Если только я не убью его первым, то стану кормом для рыб или червей».
Осеннее солнце — раскаленный цветок календулы. «Я потребую гарантий, защиты британской короны».
«Мы, ирландцы, отлично знаем, как защищает британская корона».
Якоб сидит в одиночестве и смотрит на Феб, принесший столько хлопот. Он занимается моральной бухгалтерией. Кооперация с англичанами будет стоить ему выдачи друга на расправу Катлипу и, возможно, обвинение в пособничестве врагу, если когда-то вновь заработает голландский суд. Непринятие условий англичан, годы нищеты и запустения до окончания войны и того времени, когда кто-нибудь подумает о них и решится приплыть. Или про них забудут в прямом смысле этого слова, и они будут болеть и стариться, пока не умрут один за другим.
«Тук-тук!»
«Да?»
Это Ари Грот в грязном поварском фартуке. «Господин Грот, пожалуйста, входите. Я просто... просто...»
«Мысли там, да?» «Много всяких мыслей сегодня на Дэдзиме, директор ДЗ».
«Этот прирожденный торговец, — подозревает Якоб, — хочет подтолкнуть меня к подписанию соглашения».
«Ну вот слово мудрого!» — Грот оглядывается. «Фишер врет!»
Солнечные зайчики, отраженные от волн, мечутся по оклеенному бумагой потолку. «Я вас очень внимательно слушаю, господин Грот».
«В частности, он солгал о Ван Клиффе, будто тот в деле. Сейчас я не буду наших карточных секретов открывать, но к разговору есть такой метод — чтение по губам. Народ обычно думает, что лжеца можно узнать по глазам, но это не так. Губы выдают человека. Разные лжецы по-разному себя проявляют. О Фишере скажу. Блефуя, он делает так».
Грот слегка прикусывает нижнюю губу.
«И при этом не знает, что это делает. Вот в чем вся прелесть. Когда говорил о Ван Клиффе, так и прикусывал губу. Врал нагло, не подозревая, что это написано на его лице. Вот так. А если Фишер врет по мелочи, значит, нельзя ему верить и по главным вопросам».
Залетевший ветерок раскачивает люстру. «Если директор Ван Клифф не хочет иметь ничего общего с англичанами...»
«Его заперли в трюме. Это объясняет, почему Фишер, а не директор, вернулся на берег».
Якоб смотрит на Феб. «Предположим, я английский капитан и хочу прославиться захватом единственной европейской фактории в Японии. Но местные довольно разборчивы в контактах с иностранцами».
«Так всем известно, что не ведут они дел с иностранцами».
«Англичане нуждаются в нас на переходное время, это ясно, но...»
«Но дайте им год, директор ДЗ. Ну, самое большее 2 торговых сезона».
«Отличная прибыль. Посольство в Эдо. Юнион Джек на флагштоке».
«Угу. Переводчики выучивают английский, и внезапно все голландцы. Ну, хватай их, они все военнопленные. Зачем платить хотя бы шиллинг из денег, заработанных нами на службе голландской компании, да? Я бы не стал, окажись на месте Пенгалигона. Довез бы нас бесплатно прямо до...
В Пенанге чиновников посадят в тюрьму, а вас, матросов,
нас определят рабами на флот его королевского величества».
Якоб пробует найти слабые места в доводах Грота, но их, похоже, нет. «Отсутствие письменного приказа Ван Клиффа, — понимает Якоб, — и есть его приказ».
«Говорили вы об этом с другими матросами, господин Грот?»
Повар склоняет лысую хитрую голову.
«Все утро, директор ДЗ. Если и вы унюхали дохлую крысу, то мы голосуем, чтобы порвать этот англо-голландский договор на квадратике для подтирки в нужнике».
Якоб видит двух дельфинов в заливе. «А что говорят мои губы, согласно методу чтения по губам, господин Грот?»
«Моя мадам никогда мне не простит, если я развращу картами молодого джента».
«Мы сможем играть в трик-трак в затишье между будущими торговыми сезонами».
«Трик-трак и есть настоящая игра для джентов. Кости я принесу».
Чай — холодная сочная зелень в гладкой белой чашке.
«Мне никогда не понять, — говорит Петр Фишер, — как вы можете пить эту шпинатную воду?»
Он разминает и трет ноги, затекшие после 20 минут сидения на полу.
«Хорошо бы эти люди изобрели для себя настоящие стулья».
Якобы не о чем говорить с Фишером, который пришел сюда, чтобы убедить магистрата разрешить торговлю с британцами под прикрытием Голландии. Фишер отказывается признавать любую оппозицию со стороны матросов и чиновников Дедзимы, а Якоб пока молчит о ее существовании. Оувихан дал Якобу право говорить от его имени, а Маринус процитировал что-то греческое. Переводчики Ионы Кизу и Кабаяши озабоченно переговариваются друг с другом с разных концов приемной, отдавая себе отчет в том, что Якоб может понять их разговор. Чиновники и инспекторы входят и выходят из зала с 60 циновок. Якоб улавливает запахи пчелиного воска, бумаги, сандалового дерева и... он принюхивается... страха? Фишер продолжает свою речь.
«Демократия — необычный способ отвлечения внимания матросов, Дезут».
«Если вы полагаете, — говорит Якоб, ставя чайную чашку на низкий столик, — что я каким-то образом...»
«Нет-нет, я восторгаюсь вашей сообразительностью. Самый легкий путь управлять другими — это дать им иллюзию свободного выбора. Вы, конечно, не станете...»
— Фишер проверяет подкладку своей шляпы.
«Огорчать наших желтокожих друзей разговорами о президентах и так далее».
Широяма ожидает переговоров с заместителем директора.
«И вы решили рекомендовать предложение Пенгалигона?»
«Только мерзавец и дурак сделает по-другому. Мы расходимся друг с другом в частностях, Дезут, как все приятели. Но вы, я это знаю, не мерзавец и не дурак».
«Судя по всему, — увиливает от ответа Якоб, — принятие решения возложено на вас».
«Да!»
— отсутствие возражений Якоба Фишер воспринимает как согласие.
«Конечно!»
Двое мужчин разглядывают стены, крыши, бухту.
«Когда англичане закрепятся здесь, — говорит Фишер, — мое влияние возрастет».
«Он уже считает цыплят», — думает Якоб, «хотя еще не отложены яйца».
«Я вспомню всех моих друзей и всех моих врагов».
Мимо проходит мажордом Томмина, глазами здороваясь с Якобом. Он поворачивает налево, покидает приемную через скромную дверь с изображением хризантемы.
«Ха, с таким носом», — делится впечатлениями Фишер, «только побираться у церкви».
Появляется суровый чиновник и что-то говорит Ионы Кизу и Кабаяши.
«Вы понимаете, — спрашивает Фишер, — о чем речь, Дезут?»
Незнакомых слов много, но общую идею Якоб улавливает. Магистрату не здоровится. Заместитель директора Фишер будет консультироваться с высшими по рангу советниками в зале 60 циновок. Спустя некоторое время перевод Кабаяши подтверждает, что Якоб не ошибся. Фишер заявляет...
«Нет возражений»,
— и говорит Якобу.
Восточные сатрапы — руководители номинальные, не осознающие политическую реальность. Лучше говорить напрямую с кукловодами, а не с марионеткой.
Суровый чиновник добавляет, что из-за суматохи с британским военным кораблем консультации с одним голландцем предпочтительнее, чем с двумя. Старший клерк может подождать принятия решения в более тихом месте магистратуры. Фишера это только радует.
«Логично. Старший клерк де Зут...»
— он хлопает голландца по плечу.
«Пока может вдоволь напиться шпинатной воды».